Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу беседу с протоиереем Сергеем Павловым, психологом и психотерапевтом, в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. А мы сегодня говорим о православном, ну или, скажем так, общецерковном максимализме. Ну и, как выясняется, не только об этом, потому что очень много церкви на себе влияние испытывает, да, всеразличных явлений, там, из нашей, там, мирской жизни и так далее, и так далее. Ну вот мы поговорили о каких-то отрицательных частях максимализма, да, в православии, но есть же, наверное...
Не только об отрицательных мы говорим.
И о положительных, да. И вот и хотелось бы и продолжить вопрос этот обсуждать, потому что, опять же, вот еще вот эта прелесть этого неофитства, уже потом, когда начинаешь через какое-то время анализировать, что с тобой происходило, и начинаешь читать умнейших отцов святых, и понимаешь, что они имеют в виду, в том числе, когда говорят, что не надо впадать в прелесть, как бы и не надо быть, вот, так сказать, самодостаточным в этом вопросе.
Простите меня, святые отцы по этому поводу даже говорят, мне очень нравится эта фраза, если ты видишь брата, который пытается живьем залезть на небо, потрясающие слова, живьем залезть на небо, дерни его за ногу.
Ну да, останови, да, потому что иногда это действительно, а иногда это и трагически просто кончается, а иногда кончается драматически, потому что люди, понимая просто, что они не могут жить так, как об этом сказано в Писаниях, и с ними происходят чудовищные метаморфозы, вплоть до того, что они рвут там с Евангелия книги, да, там швыряются иконами и так далее.
Раз навсегда уходят с этого пути.
Потому что они понимают, что они не, что этот груз для них не подъемный, а возможно,
важнейшая
они даже
тема.
Хотели. Да, кстати, между
почему
прочим.
Почему многие люди сегодня, мы говорим, вот они атеисты, почему вот вопрос задать любому из тех, кто слушает нас сегодня, как вы думаете, почему многие люди так резко реагируют, резко негативно реагируют на православие, на какие бы то ни было попытки православия как-то интегрироваться в нашу жизнь обычную, да, там школы и так далее. Почему они так резко реагируют вообще на все духовное? И я думаю, что большинство скажет, это потому что люди, ну, скажем так, они бездуховные, потому что они, у них какие-то там неправильные взгляды, вот их не так воспитали.
Это вот опять черно-белая картина.
Вы сказали потрясающую вещь. Для многих людей избегание православия, причем вот достаточно активное и воинственное отторжение его, это на самом деле является неким спасением, потому что с их максимализмом, с тем раненым нарциссизмом, который, я, может быть, повторюсь, очень свойственен людям постсоветской эпохи, потому что когда нас так формировали жестко, очень долго, там очень много травм, там очень много этого раненого болезненного нарциссизма. Так вот, для него православие, в каком-то смысле, я хочу здесь... попробую сказать очень осторожно, да, но тем не менее, хочу, чтобы меня попытались понять. Он понимает, что для него православие в данном случае вот с его нарциссизмом и максимализмом, с его неспособностью к полумерам, это все равно, что это некая опасность, потому что он понимает, что если он придет к вере, то ему нужно будет минимум разбить лоб. Хорошо, если только себе. А если еще и кому-то другому. И поэтому люди часто говорят, бессознательно понимая опасность для себя каких-то религиозных запретов, потому что, да, там они, многие из тех, кто приходит к вере, говорят, Серафим Саровский сколько? 1000 дней на камне стоял, на коленях. Я буду стоять 2000. Какие проблемы? Кто-то там просворку одну ел в неделю. Я раз в 2 недели буду просворку есть. И вот человек, понимая, что с его максимализмом в религию опасно идти без опытного духовника, который будет все время его осаждать, который будет иногда, простите меня, даже давать подзатыльники и говорить «успокойся». Они понимают, что для них это опасность. И поэтому люди отвергают православие, потому что это для них действительно может быть без духовного водительства достаточного, без такого... Какое слово здесь правильно подойдет?
Настройки, тонкой настройки.
Без каких-то тормозов в лице духовника это будет, ну, как-то так на грани.
Отец Сергий, а мне бы хотелось вернуться сейчас к теме про то, что есть два разных максимализма, по сути. Один тип максимализма – это тот, который... Вот понимаете, вы привели сейчас в пример преподобного Серафима Саровского. Можно привести в пример огромное количество других святых и раннехристианских, и 20 века новомучеников и исповедников российских. Это люди, которые готовы были своей жизнью засвидетельствовать свою веру и свою любовь ко Христу. И их страдания, их готовность отдать жизнь за свою веру, она в них только добавляла, что ли, этой любви, она их укрепляла в этой любви. Тот максимализм, который мы сегодня наблюдаем, там нередко получается так, что человек жизнь готов отдать, а полюбить не готов. Угу. Почему? Почему любить оказывается сложнее? Почему все-таки это так? Вы сказали о том, что, значит, нет опыта этой любви в детстве. Но, может быть, это можно как-то преодолеть? Может быть, есть какие-то, ну, рычаги, с помощью которых мы можем внутри себя эти искривления души исправить?
Угу. Ну, я бы не стал прямо вот так вот, знаете, мы сейчас рассуждаем о чем-то, да, жизнь, она сложнее, и нельзя сказать, вот это такой максимализм, это максимализм другой. Помимо всего прочего, самое главное, и в начале всего прочего и всего вообще стоит благодать Божия, да, и мы не можем сказать, что в данном случае вот он максимализм правильный, да, какой-то такой в кавычках, а вот он максимализм евангельский, есть промысел Божий, и мы не можем его как-то здесь Богу указывать, где ему действовать, где не действовать, поэтому говорить о святых, о том, что происходило внутри этого святого, да, где благодать Божия этого человека укрепляла, может быть, у него была эта основа евангельской любви, может быть, этой основой как раз-таки это было какой-то, был момент, когда, скажем, вы говорили, когда на арене погибали христианские мученики, когда кто-то вставал и говорил о том, что я тоже христианин, я тоже хочу, я готов. Что это было? Не нам судить, и совсем нам об этом, я думаю, что пытаться определить, что там было, какой максимализм, не нужно, но совершенно зря, на мой взгляд, мы вот разделяем все-таки вот этот евангельский опыт любви и опыт настоящего максимализма, на котором возможен этот подвиг. Потому что подвиг за Христа – это не подвиг, как об этом говорят святые, мы всего лишь, я хочу здесь особо заметить, что мы просто говорим об этом, да, и как бы, может быть, можно сказать, болтаем об этом, потому что это опыт, который нам пока что мы своей жизнью никоим образом не реализовали. Так вот, что там было, да, где, может быть, там была настоящая любовь, может быть, поэтому человек становился мучеником, что этот опыт любви у него был, а не потому, что вот есть некий эффект, да, он видит людей, которые готовы умереть за что-то, он понимает, что это какой-то, простите меня здесь, как будто фокус какой-то, люди могут умирать, не бояться смерти, наверное, это как-то что-то такое особенное, и, наверное, кто-то, может быть, и становится христианином сейчас, потому что видит некие такие феномены, да, но христианином не остается. И мы не знаем, опять-таки, есть притча или, может быть, быль некая о святом преподобном, кажется, который увидел разбойника, который вышел на середину там, поляны где-то и начал каяться громко в своих грехах, молиться, молить Бога о прощении. Тут ангелы спустились, этого разбойника забрали, и святой преподобный в ответ начал сетовать, что ж, Господи, я всю жизнь молюсь, и вот в этой, здесь брожу до сих пор, а вот тут он 5 минут как стал христианином, и ты его тут же забрал. И было сказано ему, что это у него единственная возможность. И, может быть, есть максимализм, где к этому максимализму Господь свой какой-то промысел присоединяет. Это не наш вопрос. Мы не знаем, что происходит. Опять-таки, мы никому диагнозы не ставим, мы не говорим, вот у этого человека максимализм евангельский, у этого не евангельский. Мы просто говорим о том, что что-то в себе мы можем заметить и понять. И с помощью Божией где-то попытаться этот, может быть, опыт наверстать или, по крайней мере, плакать о том, что этого опыта любви нету.
Тогда я иначе задам вопрос. Вы привели в пример сериал «Молодой папа». Я когда смотрела его, я досмотрела весь до конца. Жаль, что уже досмотрела, честно говоря, это давно уже было. Я думала о том, возможен ли он у нас, в России. И один из вопросов, который я себе задала...
Сериал или папа?
Сериал. Как он был бы встречен? Ведь у нас бы наверняка начали говорить об оскорблении чувств верующих. Я сейчас даже не беру, вот, знаете, во внимание статью закона, которая разработана на эту тему и так далее. Дело не в этом. Дело в восприятии в нашем сознании. У нас бы, знаете как, вот... рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» и требование ее запретить, потому что она оскорбляет чьи-то чувства. Почему люди, вместо того, чтобы попытаться понять, что хочет таким образом сказать им другой человек, сразу начинают его клеймить, обвинять в том, что он кого-то пытается оскорбить, чувствуют себя оскорбленным. Что это такое? Как с этим быть, и можно ли это как-то в себе попытаться исправить, чтобы не испытывать агрессию на человека, который, может быть, с нами входит, там, не знаю, ну, в какое-то противоречие в нашей картине мира?
Ну, по поводу исправить, я думаю, что очень важно, опять-таки, вот звучит, что в этом случае делать, как в психоанализе нередко пациенты задают вопрос, вот я теперь понимаю, что со мной происходит, а что с этим делать сейчас, да? Вопрос в том, что само по себе осознание чего-то, да, разговор о чем-то, осознание чего-то шаг за шагом постепенно формирует в человеке в какой-то момент и понимание, как с этим быть и что с этим делать, или это само по себе как-то у человека исправляется. Поэтому я скажу здесь так, здесь важно осознавать это в себе и какие-то моменты замечать. Начнем только с этого. Что касается каких-то прогнозов, может ли быть у нас такой сериал. Я помню прекрасный фильм с Петром Мамоновым, один из первых, я, к сожалению, сейчас не помню его название, где, собственно говоря, вот в таком очень легком варианте об этом было сказано, где был монах...
Остров.
Да, остров. Потрясающий фильм, где был вот тот самый святой человек... Да, и вот тот самый монах. То есть я думаю, что и у нас об этом можно говорить. Всегда найдутся те люди, которые в ответ на что-то оскорбят. Человек так устроен, и человеку нужно порой вот та самая урна, да, в которую нужно что-то бросить. Почему? Потому что, ну, человек какие-то в жизни испытания, проблемы. Ему тяжело, ему нужно где-то оскорбиться и в какой-то момент почувствовать, что он переживает праведный гнев.
То есть это такая маскировка собственной проблемы, да, уход, зарывание голову в песок вот таким образом, от своих проблем.
Перевод стрелок ответственности.
Я думаю, что это очень человеческая такая, не будем идеализировать ни одного из нас, мы частенько перекладываем с больной головы на здоровую.
О, да.
Да, потом как-то это осознаем, потом каемся в этом, неважно, человек христианин, не христианин, угу. Психоаналитик он или человек, который находится в психоанализе, какие-то моменты, они бывают всегда, вопрос в том, насколько человек может вот в этом состоянии находится всегда и не может подняться, либо он в какой-то момент некий что-то замечает, и ему не так уж и много нужно перекладывать со своей больной головы на чью-то здоровую. Здесь важно как бы почувствовать праведный гнев, потому что обычный гнев, он порой у человека вызывает, не порой, он всегда вызывает вину. А здесь как будто бы вот я злюсь, я обличаю, я называю какими-то там нехорошими словами тех людей, которые сняли какой-то сериал, католиков, еще кого-то там. То есть неважно, на кого-то нужно все это сбросить. Вот. Но в конечном итоге человек, который чувствует как будто бы праведный гнев, он не чувствует вины за него. Поэтому всегда найдутся те люди, которые на что бы то ни было будут говорить, что это оскорбление чувств верующих. Эта грань не определена. Кто-то оскорбится, кто-то не оскорбится. Я думаю, что у нас подобные фильмы и снимались, и снимаются. У нас об этом говорят, у нас об этом так или иначе говорится. И я не думаю, что у нас это невозможно. Во всяком случае, мы сейчас об этом с вами говорим здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Павлов, психолог, психотерапевт. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Сергий, а если говорить о том, как... Если, смотрите, мы чувствуем в себе какие-то моменты, которые замечаем, отмечаем, помечаем для себя, как проявление максимализма в том плане, что шашкой махать мы гораздо, а вот какого-то опыта деятельной любви не имеем, с этим сложнее. Если человек в себе это чувствует и замечает... Что делать? Все-таки, может быть, вы могли бы дать какие-то советы, с чего начать? Как в себе найти силы для того, чтобы вступить на путь этой самой деятельной любви, другого отношения к окружающим людям и к миру? Не противопоставление себя, а там, деление на черное и белое. Здесь я Д'Артаньян на коне, а здесь, значит, все остальные враги, мировая закулиса, там, не знаю, масоны, да кто угодно.
Или недостаточно православные люди.
Недостаточно православные, да, действительно.
Такое славное определение, мне очень нравится.
Ой, мне было...
Это ведь деление, оно происходит не только в рамках там, всего мира, это ведь деление, которое сразу же начинается на приходе, на вот это батюшка более духовно, а это так не дотягивает. Это деление абсолютно везде, это внутри церкви, это совершенно нормально. Что с этим делать? Знаете, я как практикующий психоаналитик, как психотерапевт, когда ко мне обращаются как священник, да, как человек, который, как священник, который принимает исповедь, я здесь, может быть, излишне часто, но я все-таки говорю о том, что я абсолютно не верю ни в какие советы, потому что любой самый, как правило, совет действует, ну, какое-то ограниченное время, особенно когда речь идет о таких основополагающих вещах в жизни человека, как любовь. Мы ищем этот опыт любви, мы стараемся где-то согреться, и это именно опыт, который... Почему Христос говорит о том, кто где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Не потому, что Господу, простите меня, как бы лень слушать молитву одного человека, ему легче сразу троих там как-то вот принять, да? Не об этом же речь. Речь идет о том, что когда есть 2-3 человека, они могут друг друга как-то поддерживать. Любви мало. Сегодня у меня как-то, вот я чувствую, даже, может быть, будем говорить не просто про любовь, а какие-то силы, да, вот как-то что-то выдержать. Я кому-то помогу, завтра мне кто-то поможет. И вне вот этой христианской общины об этом говорит нам вся церковь, жития святых, творение святых отцов. Вне этого опыта поддержки друг друга, собственно говоря, вот как будто бы любовь такую в себе взрастить, собрать и реализовать в своей жизни невозможно. У нас у всех после грехопадения есть понемногу, по чуть-чуть. И мы, с чего начинали, мы не идеализируем эту христианскую общину, там чаще всего этой любви не хватает. Хорошо, когда есть духовник, у которого есть тот самый опыт принятия, опыт терпения в том числе. Хотя терпение, вот не очень хорошее слово, опыт выносить что-то, да? Это же ведь так на самом деле нелегко выносить какие-то нападки других людей, выносить то, что к тебе приходят люди, которые тебя вначале идеализируют, потом обесценивают. Это очень сложно. И вот это тоже любовь, как-то выносить, это все не каленым железом ни из кого не выжигать, потому что ничего из этого не получится. Но самая главная мысль, которую здесь хочется высказать, это мысль о том, что есть община, есть молитва, есть благодать Божия. Мы просто идем этим путем, мы как вот на днях в прошедший воскресный день была притча о 10 прокаженных. Христос им не сказал: вот вам, пожалуйста, я вас всех очистил, и теперь вы вот идите священникам покажитесь. Он сказал о том, что идите. И по пути они очистились. Вот мы с вами идем, у нас нет каких-то гарантий, у нас нет понимания того, как это будет. Мы по пути что-то, какие-то осколки знаний, ощущений собираем. Тем более, опять-таки, вот в этот постсоветский период, когда все-таки очень многое, мы книги-то читаем, а опыта вот этого духовнического, когда со всей России ехали за этим опытом любви там, к Амвросию Оптинскому, его очень и очень мало. Опыта понимания, и, кстати, опыта духовнического, потому что опыт духовника, на мой взгляд, вот, надеюсь, меня после этого не очень будет критиковать, на мой взгляд, нет совершенно никакого смысла, когда мы вот, вернее, есть некий смысл в том, чтобы воспринимать исповедь как перечисление каких-то грехов. Когда люди приходят с бумажками, когда о чем-то говорят, в этом здесь священник прощает, разрешает, но здесь очень часто вот упускается один важный момент, момент того, что духовник может не просто тебе сказать, вот знаете, как в анекдоте, исповедь, бабушка, делали аборт, да, делала, больше не делать. Молодой священник исповедует, да. Вот чтобы это все так не было гротескно, здесь есть опыт, когда за теми поступками, о которых говорит человек, можно почувствовать его боль. Почему человек совершает этот грех? Почему, например, я в статье в журнале Московской Патриархии, не помню какой номер, вот 2 месяца назад вышел журнал с моей статьей, где говорится о том, что мы часто, как духовники, концентрируемся на том, какой поступок человек совершил. И в этом очень мало смысла, потому что грех очень часто, не очень часто, а зачастую и, скорее всего, является чем-то покровным по отношению к страданию человека. Например, я здесь никакие конфиденциальные вещи ни из исповеди, ни из своих психоаналитических сеансов не привожу ни в коем мере. Например, приходит дедушка, который говорит о том, что он ругается своим зятем. И духовник здесь может говорить: да, вот ты совершаешь грех, вот давай помолимся, чтобы Господь тебе дал сил как-то не быть столь таким вот агрессивным. Да,
гневливым.
Гневливым, да, давайте. А за этим стоит совершенно другая вещь. Здесь вообще разговор ни про какой, ни про гнев у этого дедушки. Здесь дело не в гневе, дедушке легче гневаться и ругаться со своим зятем, но за этим стоит страдание. Он когда-то сам был мужчиной, который кормил свою семью, который ее защищал, который был опорой. И вот пришел какой-то другой пришел, который сейчас зарабатывает деньги, который является опорой, который является надеждой семьи. И это очень тяжело пережить, вот этот опыт принятия своей какой-то немощи, своей старости, того, что пришли какие-то другие люди, что поколение меняется. И, конечно же, гораздо легче с этим зятем молодым ругаться, его в чем-то обвинять. И духовнику гораздо легче в данном случае говорить про гневливость. Но дело вообще не в гневливости. Дело в том, что человек... Вот есть вот эти переживания, которые духовнику важно назвать, почувствовать за речью, за этим грехом что-то, где болит у человека. И вот это тогда можно будет пережить. И при этом, конечно же, можно ходить десятки лет в храм и исповедовать один и тот же грех, не понимая без помощи духовника, что за этим грехом вообще не этот грех, а что-то другое.
Иными словами, речь идет о том, что гораздо легче обращать внимание на симптомы, чем лечить причину болезни.
Чем даже соприкасаться
температуру
с этой причиной.
Или соприкасаться. Но тогда ведь получается, что это другие трудозатраты. И это не только для священников, это и для всех остальных людей, простых смертных, тоже, мне кажется, очень естественно. Я вижу, если подводить итог нашего разговора, суть главную в решении этой проблемы, радикализма, максимализма, в том, что чем больше мы присматриваемся к другому человеку, пытаемся его понять, пытаемся, почувствовать, что ли, где и что у него болит, что с ним не так, то тем меньше мы будем радикально или вот нездорово максималистски настроены по отношению к окружающему миру. Потому что таким образом мы, как раз, опять же, вспоминая эти слова Достоевского про Алёшу Карамазова, идем путем не того, что я за истину готов отдать всю свою жизнь, а идем как раз путем того, что готовы длительное время потратить на то, чтобы что-то попытаться понять про этот мир, про эту жизнь и про нас самих в этой жизни. Это гораздо более кропотливый труд, мне кажется, оно того стоит.
Он всегда начинается с себя, потому что если ты не можешь соприкоснуться с чем-то в себе, ты никогда не сможешь понять, соприкоснуться с этим в другом человеке, и тогда мы очень часто, как Дон Кихот, на лестнице бросаемся, на мельнице, хорошая оговорка, бросаемся на тех людей, которые нам напоминают чем-то что-то свое, что мы абсолютно никак в себе принять, переварить,
и простить.
Простить и переболеть этим, эта боль всегда не хочется с болью соприкасаться, и тогда мы бросаемся вот в полном, хочется сказать, облачении, в латах, в этих с копьем, на коне, на тех людей, которые переживают что-то подобное, вот, без понимания этого в себе, почему психоаналитик, скажем, не может работать с другими людьми, не имея опыта своего собственного психоанализа, да, и почему духовник, не пройдя какой-то хоть немножечко духовный путь, он совершенно не может никем водительствовать, даже если он прекрасно знает все науки, да, церковные, потому что нет опыта переживания, соприкосновения и проживания этого в себе, никогда никому ты ничем не поможешь. И ты будешь просто с людьми постоянно биться все время, но каждый раз пытаясь уйти от своих собственных страданий, от своей собственной боли.
Если мы говорим о нас, о людях на постсоветском пространстве живущих и так или иначе соприкоснувшихся с этим опытом, тоталитарного режима, вы говорили о том, что это важно, чтобы у человека был какой-то опыт любви, если он видит и на государственном уровне такое отношение к человеку, или, допустим, воспринимает это, там, не видя сам, через одно, другое, третье поколение, как некую норму, и при этом, допустим, еще не испытывает достаточной любви у себя в семье, ну, а мы знаем, что у нас в 20 веке, знаете, 20 век как таким колесом проехался по нашим семьям, угу. И много что у кого из нас, наверное, там
абсолютно
можно обнаружить.
Абсолютно по всем, так или иначе.
Получается, что, опять же, один из вариантов выхода из этой ситуации, чтобы не бродить по замкнутому кругу, это пытаться искать какие-то вот недостающие, наверное, элементы любви в других людях. Вот ты чувствуешь, что этот человек тебе чем-то близок, ты испытываешь к нему тепло. Не надо это в себе гасить. Нужно попытаться, наверное, выстроить с ним более теплые отношения, и это будет тот самый
опыт. Тут задача другая,
любви.
Как выстроить такие отношения к человеку, который тебе не симпатичен. Вот в чем дело-то.
Это же очень интересно, что происходит, почему этот человек так раздражает. Ну, я, наверное, здесь не сформулирую никакой, как по своему обычаю, никакого совета. Все ведь по-разному у всех у нас. Мы каждый ищем свой какой-то путь, мы слушаем других людей, как это у них. И вот опять-таки советы, они очень-очень мало помогают. Да, что-то стараться услышать, пережить в себе. Сама жизнь по себе, она помогает, она нас к чему-то подталкивает. Что-то
но
ее помогает
слушать
прожить.
Надо для этого. Жизнь-то.
Да, слушать и слышать, и понимать, что есть всегда за какими-то нашими грехами, переживаниями, злостью, и в том числе за нашей увлеченностью, влюбленностью во что-то, всегда есть какая-то другая сторона, и слышать и одно, и другое, и находить в себе какую-то возможность соединить в этом вся жизнь.
Мы напомним, что нашим сегодняшним собеседником был психолог и психотерапевт, протоиерей Сергей Павлов. А говорили мы сегодня о максимализме, о проявлениях максимализма в церкви, о православном максимализме, и обсудили, мне кажется, достаточно... ёмко, и поговорили и об отрицательном максимализме, и о положительных моментах, да, но то мы там, может быть, не затронули какие-то вещи, которые относятся к богослужению, что это тоже вот как бы, да, те люди, которые настаивают на сохранении церковно-славянского языка и говорят о том, и завещают, что никогда ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах язык богослужения не меняется. Это положительный православный максимализм или нет? Мне кажется, что да, потому что люди, которые там, скажем, которым трудно действительно сначала знакомиться с церковно-славянскими текстами, потом начинает в них находить невероятную красоту и становится близки к пониманию, что только этим языком можно выразить.
Все хорошее доступно, когда к этому прилагается труд человека.
Да,
все,
да, конечно. Абсолютно все. Спасибо вам за внимание. С вами были Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».